Весь вопрос в том, что захотят ли они. Сгоряча соглашатели заявляют, что коалиция с кадетами немыслима более. Если так, то она немыслима вообще. Отказ от коалиции не может, однако, означать ничего иного, кроме перехода власти к соглашателям. Ленин сейчас же схватывает существо новой обстановки, чтобы сделать из него необходимые выводы. 3 сентября он пишет замечательную статью о компромиссах. «Роль Советов снова изменилась», – констатирует он. «В начале июля они были органами борьбы с пролетариатом, в конце августа они стали органами борьбы с буржуазией. Советы опять получили в свое распоряжение войска. История снова приоткрывает возможность мирного развития революции. Это исключительно редкая и ценная возможность. Надо сделать попытку осуществить ее». Ленин высмеивает попутно тех фразеров, которые считают недопустимыми какие бы то ни было компромиссы. Задача в том, чтобы через все компромиссы, поскольку они неизбежны, провести свои цели и задачи. «Компромиссом является с нашей стороны, — говорил он, — наш возврат к доиюльскому требованию, вся власть Совета, ответственная перед Советами правительства из эсеров и меньшевиков. Теперь и только теперь, может быть, всего в течение нескольких дней или 1-2 недель, такое правительство могло бы создаться и упрочиться вполне мирно». Этот короткий срок должен был характеризовать всю остроту положения. У соглашателей считанные дни, чтобы сделать свой выбор между буржуазией и пролетариатом. Соглашатели поспешили отмахнуться от ленинского предложения, как от коварной ловушки. На самом деле, в предложении не было и намека на хитрость. Уверенный в том, что его партия призвана стать во главе народа, Ленин сделал открытую попытку смягчить борьбу, ослабить сопротивление врагов перед лицом неизбежности. Смелые повороты Ленина, всегда вытекающие из изменений самой обстановки и неизменно сохраняющие в себе единство стратегического замысла, образуют неоценимую академию революционной стратегии. Страница 290. Предложение компромисса имело значение предметного урока прежде всего для самой большевистской партии. Оно показало, что, несмотря на опыт с Корниловым, для соглашателей поворота на путь революции более нет. Партия большевиков окончательно почувствовала себя после этого единственной партией революции. Соглашатели отказались играть роль трансмиссии, передающий власть из рук буржуазии в руки пролетариата, как они в марте сыграли роль трансмиссии, передвигавшей власть из рук пролетариата в руки буржуазии. Но этим самым лозунг «Власть советам» снова повисал в воздухе. Однако ненадолго, уже в ближайшие дни, большевики получили большинство в Петроградском совете, затем в ряде других. Лозунг «Власть советам» не был поэтому вторично снят с порядка дня, но получил новый смысл – вся власть большевистским советом. В этом своем виде лозунг окончательно переставал быть лозунгом мирного развития. Партия становится на путь вооруженного восстания через советы и во имя советов. Для понимания дальнейшего хода развития необходимо поставить вопрос – каким образом соглашательские советы вернули себе в начале сентября власть, которую они утратили в июле? Через резолюции 6-го съезда красной нитью проходит утверждение, будто в результате июльских событий двоевластие оказалось ликвидировано, сменившись диктатурой буржуазии. Новейшие советские историки переписывают из книги в книгу эту мысль, даже не пытаясь оценить ее заново в свете последовавших событий. При этом они совсем не задаются вопросом, если в июле власть перешла полностью в руки военной клики, то почему той же военной клике пришлось в августе прибегать к восстанию? На рискованный путь заговора становится не тот, кто имеет власть, а тот, кто хочет завладеть ею.